Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. С 4 по 21 августа в Мельбурне пройдет международный кинофестиваль. В рамках фестиваля будет показан фильм Сергея Лозницы «Господин Ландсбергес». Сергей Лозница – один из самых титулованных и уважаемых украинских режиссеров. Многие его работы основаны исключительно на архивных съемках, и в них отсутствуют комментарии автора. «Господин Ландсбергес» – это фильм о борьбе Литвы за независимость. В этой подробной истории архивные материалы чередуются с рассказом самого Ландсбергеса. Мы поговорили с Сергеем в преддверии кинофестиваля об уроках истории, о важности коллективного покаяния и о войне в Украине. Горбачев, его фигура воспринимается коллективным Западом по большей части как политик, который спас мир. В этом ключе, как вы считаете, как ваш фильм будет восприниматься именно западным зрителем, скажем, в Австралии?
А в Австралии у нас западный зритель или восточный, или юго-восточный?
Ну, в Австралии у нас, да, у нас перевернутый зритель, который смотрит на голове, да.
Дело в том, что Горбачеву такой образ создали. Очень важно все-таки понимать, что Горбачев был ставленником Андропова, а Андропов был председателем КГБ 14 лет в Советском Союзе, и его политика... Она была подчинена одной цели – борьбе спецслужб с партией за власть. И вот мы сейчас имеем результат. Спецслужбы победили партию, сбросили ее, использовали демократическое и всякое другое движение людей к свободе для того, чтобы все свалить на партию, как некогда Хрущев все свалил на Сталина. И дальше прибрали эту власть постепенно к рукам. И Горбачев в этой композиции сыграл свою роль. Если мы говорим о событиях, которые произошли в его правлении, то там целый ряд был таких неприглядных событий. Мы вспомним события в Тбилиси, он как верховный главнокомандующий или как лидер страны, как генеральный секретарь, без которого муха не пролетает над Советским Союзом, он ответственен за все. Значит, лопатки в Тбилиси, потом погромы в Баку, Карабахский конфликт, еще непонятно, что такое землетрясение в Армении, потом Чернобыль, естественно, как они пытались это все спрятать, и, разумеется, подавление движения к свободе в Литве и в Латвии. То есть там уже активные военные действия, за которые он несет прямую ответственность. Так что я не знаю, какая там была международная договоренность, чтобы создавать ему такой образ освободителя. Может быть, ни Германии, ни Соединенным Штатам там деваться некуда было, потому что все-таки имеют дело с таким ядерным медведем.
Когда я смотрела фильм, у меня начали возникать параллели с Нобелевской премией мира Бараку Обаме, которую дали, как многие считают, дали как бы вот за будущие заслуги, которые мы надеемся вы свершите.
Да. За то, что он поверил, посмотрел в глаза и поверил. И нужно все-таки искать какую-то возможность договориться с Россией. Да, вот вся эта политика, она пошла прахом.
В самом конце фильма Ландсбергес говорит, что если бы путч свершился по-настоящему, и вот эти сталинисты бы взяли власть, Европе бы пришлось... Ну или, скорее всего, она бы приняла вот этот режим, и не было бы оппозиции, совершенно другая была бы Европа, нас всех бы туда затянуло. Ну так в итоге-то все равно произошло, насколько мы понимаем. То есть это получается... Простите, у меня новорожденный ребенок.
Но... Да, я вас поздравляю.
У меня странные звуки тут от меня исходят. Это не я.
Ну прекрасно.
Так вот, получается, это все равно произошло на 30 лет позже или нет? Или это я так обобщаю слишком грубо?
Нет, вы грубо обобщаете, история бы по-другому повернулась. Но, в принципе, Виталтас Ландсбергес говорит о поведении совокупного Запада по отношению к тому, что происходит на, условно скажем, востоке Европы. Можем вспомнить обещание Литве, Латвии, Эстонии со стороны Великобритании и Соединенных Штатов освободить их. И вот они там сидели в окопах и ждали, когда же их придут освобождать. Посмотрим, чем разрешится война в России против Украины, поскольку ситуация, в общем-то, в начале войны, мне кажется, была такая же. То есть 3 дня все ждали, если вдруг удастся этот план, чехословацкий план, когда в Прагу прилетели самолеты и заняли центр столицы и сменили власть. Вот если этот план удастся, то вот точно так же, как Витаутас Ландсбергис говорил, ну, все пожмут плечами, скажут, вот видите, значит, мы, конечно, будем бороться за право каждого жить и дышать, пусть даже и в тюрьме, но что мы можем сделать? Я думаю, что эта политика, она никак не изменилась с тех пор, и она остается прежней. Но я думаю, что там игра была гораздо хитрее. Мне так кажется. Я смею предположить, что Горбачев в этот момент, когда он говорит, что он не давал команды, может быть, он и прав. Что не он давал команду. Поскольку если предположить, опять-таки, что он был поставлен КГБ, то как он был поставлен, так его и нужно было, пришло время снимать. Потому что наступил другой этап. И Литва, что сделала Литва? Она его репутацию разрушила как внутри страны, с точки зрения державников. Поскольку если ты уже пошел, то дави до конца. А так пошел, 15 человек убил и не достиг цели, непонятно что. Промежуточное положение. И с другой стороны, его репутация рухнула с точки зрения Запада. Поскольку была договоренность в Мальте между Бушем и Горбачевым, что они не будут давить Литву. И теперь Горбачеву верить нельзя. Мне так кажется, я могу ошибаться, естественно, но глядя уже из этой дистанции 30 лет, почему-то вот я об этом начинаю думать. Потому что есть тоже вопрос, почему они не пошли, не захватили парламент, потому что для этих людей, как мы видим сейчас, и как это было тогда, как это было все время, ну, какие-то там 10-20 тысяч человек устроить такой бабий яр в Вильнюсе, да ради бога. Все потом история спишет, вот сейчас Мариуполь они разровняли, и неизвестно, сколько десятков тысяч там гибнет в Украине мирных жителей, и равняют дальше и ничего. Потом все равно кто-то сядет за стол переговоров, потому что это лучше, чем дальнейшие смерти, и потом как-то... Я помню историю Советского Союза, которую не принимали ни в Лигу Наций, никуда не принимали, с ним вообще никто не имел дела, это сразу после революции, а потом как-то все утрамбовалось. 10-15 лет, как говорит там, для китайца 100 лет ничего, но 10-15 для советских, они потерпят.
Вот я про это, собственно, и говорила. Я, наверное, просто неправильно выразилась. Буквально за несколько месяцев до начала войны Навальному премию Сахарова вручили, и его дочь выступала с речью в парламенте, и там она, по сути дела, обвиняла Европу за то, что все вот эти годы они брали деньги из России, они выдавали визы, они встречали яхты. Ни к чему хорошему это не привело и не приведет. В итоге Европа приняла то, что происходило на постсоветском пространстве в каком-то плане. Ну, затихли, ну и слава богу.
Ну, а что им остается делать? Представьте себя совокупной развитой Европой, для которой ведение войны – это безумие. В принципе, убивать человека – это безумие, потому что есть гораздо более такие мягкие, нежные способы навязывать свою волю и развиваться, и иметь удовольствие всем, не разрушать себя хотя бы во всяком случае. Даже если у тебя наступает кризис, все равно ты можешь найти какую-то форму более гуманную. А тут рядом существует такое пространство, такая черная дыра, в которую все попадает, и ничего оттуда не возвращается. И с этой черной дырой необходимо что-то делать. Значит, после того, как Советский Союз, совершив огромное количество преступлений, но я имею в виду люди, вот, и, которые совершали преступления, которые остались живы, то есть живы остались преступники, дети преступников, вертухаев и дети жертв. После всего этого вдруг все это отпустить, забыть, об этом вообще не упоминать или упоминать вскользь и не делать из этого принцип и не собирать суд, не трансформировать это пространство. Оно продолжает жить по своим правилам и законам. И вы же не можете со стороны прийти и сказать: ребята, значит так, вы сначала разберитесь вот в том, что вы тут натворили, ведь во всем этом ужасе, окунитесь туда, покайтесь, и после этого мы вам дадим, значит, наши технологии за ваш газ, за вашу нефть, нашу цивилизацию и деньги дадим. Но так не бывает. Чтобы немцы покаялись, необходимо было оккупировать Германию и заставить их принять план Маршалла. Подобный план не был принят для Советского Союза. Мне кажется, что это было даже и невозможно по той причине, что, опять-таки, глядя из будущего, люди в большинстве своем, особенно интеллектуальный слой советских людей, не был готов вообще к тому, каким образом преобразовывать страну. Вот эта победа, она упала в руки, казалось бы, ну мы свергнем коммунистическую партию, все будет хорошо. Как будто бы дело там только в одном Сталине, Хрущеве, Брежневе, а, значит, все остальные к этому не имеют никакого отношения. На самом деле все эти принципы пронизывали души и рефлексы всех советских людей, от чего необходимо было медленно, тщательно избавляться. Но нужно понимать, от чего избавляться, как поступать нельзя. Но эти люди не понимают, как это объяснить. И как говорил Юнг, когда у него спросили после там, 46-м году, что делать с немцами, он сказал, что большую часть Германии необходимо лечить. А кто предоставит подобную психотерапию? И, естественно, все потекло опять туда же, в ту сторону, куда легко течь. Это очень точно определил как-то в свое время Мамардашвили, которого и в Грузии, и в Советском Союзе не очень любили за эти точные определения. Значит, он говорил о инфантилизме, поступки людей, которые вообще не предполагают последствий этих поступков и постоянно наступают на грабли. Вот мы имеем такую же ситуацию. Все вернулось через 30 лет. Значит, это очень опытные и сложенные спецслужбы. Они опять вернули себе власть, они ее отточили и поехали дальше. И дальше это стало большой проблемой для Европы. Вот теперь Европе необходимо каким-то образом искать способы защиты. Если вот все мое многословие свести к одной фразе, то это попытка Мюнхгаузена вытянуть себя за волосы. Но только ему удавалось, что из этой грязи вытянуть себя за волосы, по-моему, невозможно. И самое неприятное, что всем этим пронизано в той или иной степени все постсоветское пространство, может быть, исключая три балтийские страны, которым удалось вырваться, принять цивилизованные законы и выстроить у себя за эти 30 лет общество, граждане которого уже бы никогда не разделяли подобный азарт к грабежу и убийствам себе подобных и никогда бы не участвовали в этом аде. И это очень важно. Им удалось трансформировать язык, им удалось трансформировать жизнь. И началось все с очень важных вещей. Возвращение статус-кво, реституция и восстановление справедливости. Я имею в виду судебной системы. Значит, а реституция предполагает возврат собственности.
Вот по поводу Литвы, вот и поэтому ваш фильм, он смотрится сейчас в военное время как прощальная открытка.
Значит, у литовских интеллектуалов хватило, это не один Витаутас Ландсбергис, а целый слой людей высокообразованных, у них хватило ума найти правильную стратегию. Можете себе представить, это еще хуже ситуация, чем сейчас в Украине, когда на вашей территории находятся войска, и неизвестно, кто вообще завербован спецслужбами, в том числе и из ваших соратников, и когда весь остальной мир боится вам подать руку помощи. Когда была восстановлена в марте 90-го года независимость Литвы, литовский парламент написал, там, не знаю, 150-200 писем в разные правительствам и президентам разных стран. Значит, что мы, Литва, восстановили демократическим способом независимость и готовы начать дипломатические отношения с вашей вот уважаемой страной. Сколько они получили ответов? Ни одного. Вы парламент, и вы понимаете, что официальной поддержки ни от кого не будет. То есть вас могут изутюжить как угодно, и никто не встанет, потому что вас никто не признает. Даже элементарно какая-то ерунда, дипломатическое признание невозможно. И первая страна, которая протянула руку Литве, была Исландия. Знаете почему? Потому что они сказали, ну, во-первых, Исландия – это страна первого парламента, в 8 веке у них там был парламент. Значит, они сказали следующее, что если этот Советский Союз не будет покупать наш лосось, то мы не умрем. Ну, в-третьих, в Исландии, как вы знаете, стояла советская база и стояла американская база. То есть они в какой-то степени были защищены. Они сделали первый шаг, 200 тысяч исландцев, и поэтому вот улица Исландии есть в центре Вильнюса. И вот в этой ситуации им необходимо было найти, во-первых, риторическую форму, как разговаривать с этим Советским Союзом. То есть необходимо было вообще полностью перестроить язык свой и предлагать такие формулы, которые для оппонентов были неочевидны, неясны. И самое простое, что они избрали какую стратегию, говорить правду. Ведь советский язык, он эзопов, он там правой рукой за левое ухо, для того, чтобы скрыть суть. И когда ты говоришь, что есть, то ты разрушаешь эту форму, им необходимо тогда защищаться. То есть на вот этом уровне, на политическом уровне, мне кажется, это сражение было выиграно, и это не привело к открытой конфронтации и к противостоянию, потому что, с другой стороны, они пытались сдерживать, как Витаутас Ландсбергис говорит в фильме, никакой там, не знаю, разбоя, поджигания машин, бития стекол нет. Они пытались все-таки сдерживать людей, а вы можете себе представить, это литовцы, которые просидели до там, середины 50-х годов в лесах, в землянках, и там были люди, которые были готовы, горячие сердца. Вот это очень важные такие политические уроки, которые необходимо каким-то образом воспринять политикам нынешним, потому что, к сожалению, в Украине не удалось этого удержать. И многие действия, как то принятый в 2014 году закон о языке, провоцировал дальнейшую агрессию. Зачем это нужно было делать, мне так до сих пор и непонятно. Но это первый прямой путь вызвать негодование со стороны трети своих граждан. Зачем? И дальше те действия, которые совершаются сейчас, например, как изъятие всей русской литературы или русскоязычной литературы из библиотек. Какого черта? Кто сейчас в войну бросится в библиотеки смотреть, искать Льва Толстого, читать «Война и мир»? Уже поздно. В этот момент поздно, бомбы летят. Я сделал этот фильм и для Литвы. Это очень важная картина, которая собирает всю эту историю в единый такой кулак. И эту историю я еще делал и для Украины. К сожалению, я опоздал лет на 10 с этим фильмом.
Через много лет вы будете снимать фильм про войну в Украине. Но работа с архивом будет сложнее, потому что времена у нас сейчас такие. Очень много какой-то ложной съемки, очень много съемки, которые вообще потеряны или уничтожать, или снимать нельзя. Как вам кажется, вот как вы гипотетически будете снимать свое кино через, скажем, там, через 30 лет?
О, ну, зачем мне делать архивный фильм о том, что происходит, если я могу снять сейчас фильм о том, что происходит? Нужно только понять, что происходит.
А вы снимаете сейчас фильм о том, что...
Пока нет, мне пока что непонятно. Очевидные вещи очевидные, а вот суть событий мне не очень понятно. Ну, есть уже это известный факт, он уже предан гласности, и он был очевиден с первые дни войны. Перешеек или переход этот из Крымского полуострова в Херсонскую область был тщательно заминирован. Это было сделано еще в 2015 году. И без всяких там проблем 24 февраля российские войска прошли через все мосты, через все дороги, и в течение 3 дней заняли территорию, ну, марш был такой форсированный, 300 километров. То есть это 100 километров в день без сопротивления. Вопрос возникает, а что произошло? Кто разминировал или дал указание разминировать эти мосты? Вот когда можно будет ответить на этот вопрос, можно будет тогда понимать, а вообще что происходит. Значит, глобально это история столетнего, уже 105 лет, распада Российской империи. Все проблемы, которые сейчас решаются, были намечены в 1917 году или, значит, во время Первой мировой войны, и в 1921, 1923 году и так далее. Ну, то война польская, например, которая закончилась все-таки миром. Значит, граница, о которой сейчас говорит российская власть, что мы по линии Керзона остановимся, например. Это все риторика вот 21-го года. Потом предложение отдать часть Украины Польше, как то хотел Пилсудский. Он же хотел восстановить Речь Посполитую всего лишь навсего. Там отдать часть еще там Румынии, Венгрии и так далее. Это все вопросы распада этой территории. Это помимо вот политических вопросов еще и вопросы внутренние для каждого. Каким образом жить, каким правилам следовать, быть ли таким дикарем, которым призывал Ленин, как награбленное, или большевики, совершать ли преступления, или все-таки, ну, хотя бы воцерковиться, то есть принять заветы Моисея или Иисуса, не знаю, не совершать преступлений и искать возможности иной формы жизни. И каким образом вообще вернуться и стать человеком, или быть человеком?
Показы фильма «Господин Ландсбергис» состоятся 13 и 21 августа в рамках Мельбурнского международного кинофестиваля. Также на платформе SBS On Demand бесплатно можно посмотреть игровой фильм Сергея Лозницы «Донбасс». Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.